Ночи.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 0 часов и без малого 10 минут в Москве. По крайней мере, наши часы здесь, в студии радио «Эхо Москвы», показывают именно это время. Мы с огромным удовольствием всех вас приветствуем. Мы — это сегодня звукорежиссер Николай Котов, а также ведущие дядя Миша
и дядя Володя,
или Михаил Кузищев
и Владимир Ильинский.
Давайте вспомним телефоны. Они нам, быть может, сегодня пригодятся. Не знаю, в разной степени, наверное, на протяжении всех трех часов, но тем не менее. СМС-сообщение, пожалуйста, отсылайте на номер +7 985 и затем 970-45-45. Это главные, собственно, вот последние цифры. Но еще раз повторю. +7 985 970-45-45.
Телефон в студии у нас 363-3659. Еще разик, 363-3659.
Ну что же, сегодня у нас все три часа будут тематическими, то есть 120 минут классики, они превращаются в 180 вот таким магическим
совершенно
образом.
Но у нас сегодня есть для этого действительно необычный повод.
Для начала, я думаю, мы представим Петра Кулеша, который у нас сегодня будет одним из главных действующих лиц.
И будет сегодня другой гость, который, скажем так, приехал действительно к нам издалека. И давайте послушаем, скажем так, одну из записей, которая неразрывно связана с его именем.
А потом мы этого человека вам представим. We'll be right back.
situation would define.
Это был Ник Дрейк, и, как совершенно справедливо заметил дядя Миша, наш гость имеет к нему самое непосредственное отношение. Теперь я называю гостя, а дядя Миша вкратце скажет, собственно, каков его вклад в историю рок-музыки. У нас в гостях Джо Бойд.
Ну, на самом деле, мне хочется сказать, что действительно, как правило, мы, люди, слушающие музыку, зачастую знаем самих музыкантов, чьи фамилии большими буквами на передних обложках появляются. Но зачастую люди, которые вот стоят за всем этим, которые, собственно, обеспечивают движение, помогают артистам найти, которые помогают им записывать пластинки, они вот, к сожалению, остаются за кадром, совершенно незаслуженные. Мне кажется, что сегодня у нас в гостях тот человек, который в 60-е, да и потом тоже сделал, на самом деле, очень много. Но я, на самом деле, просто я не буду вот каких-то эмоций, да, у меня есть книжка, которую написал Джо Бойд, называется «White Bicycles», и тут вот сзади просто написано, кто такой Джо Бойд. Я вот попробую так прочитать с английского. Первая полноценная работа Джо Бойда, он ее получил в 21 год, и эта работа заключалась в том, что он привез впервые Мадди Уотерса в Британию в 64 году. На следующий год, когда Дилан впервые выступил с электрической группой, с электрической музыкой, в Ньюпорте Джо Бойд был менеджером по сцене. Его первая сессия звукозаписи в качестве продюсера была первая запись Эрика Клэптона песни «Crossroads». А год спустя он продюсировал Pink Floyd, их первый сингл, и также помог им выступить в своем клубе UFO, «Сердце психоделического Лондона» в 67 году. А затем с помощью Incredible String Band, Sandy Denny и Fairport Convention он организовал небольшую, но, скажем так, небольшой, но интенсивный брак между поп-музыкой и британским фолком. Он открыл, продюсировал и был менеджером Ника Дрейка. Ему понравились шведские сочинители, авторы, которых он услышал во время путешествия в Стокгольм в 70-м году, за два года до того, как они создали Абу. Но они достаточно понравились для того, чтобы отклонить работу в Калифорнии, где он продюсировал звуковые дорожки, саундтреки к фильмам «Deliverance» и «Заводной апельсин», а также к фильму о Джимми Хендриксе. И вот сегодня этот человек у нас в студии.
So that was some biographical summary.
I understand. Понимает.
Джо, это большая честь, большая радость для нас видеть вас в этой студии.
It's a great, a big honor for us. And Ольга Павловна будет нам сегодня помогать общаться с нашим гостем. И если можно, я бы хотел начать с такого общего вопроса.
И сегодня у нас Петр Кулеш.
Да,
который тоже, да, естественно. Пожалуйста, переводи. Значит, я знаю, что вы действующий вполне специалист, и вы продолжаете работать, но вам посчастливилось, видимо, это слово нужно использовать, начать вот в то золотое для рок-музыки время, в 60-е годы. Что-нибудь с тех пор изменилось?
I know that you're a working musician, that you were lucky to start in the 60s. And the question is whether anything has changed since that time.
Well, I was never a musician.
I mean, producer.
Many people today say, if you're such a producer, you produce so many artists, were you an engineer or were you a musician? And I say, neither.
Люди говорят, что если вы были продюсером, вы, наверное, стольких продюсировали, вы были, ну, как инженером. Да, или
инженером и
музыкантом, и Джо говорит, не был ни тем, ни другим.
And that is one thing which has changed a lot since the 60s.
Вот это изменилось, в частности, с 60-х.
Today making a record is a technical process.
Сегодня создание записи — это технический процесс.
And in the 60s it was more of an event, a performance.
Yeah, more creative.
Well, you know, it depends on your point of view. I agree with you, but many people have a different point of view.
Но в 60-х это было больше событием, это было
акт изобретения.
Акт изобретения, да. Ну, дядя Володя сказал, что это творческое, и Джо ответил, ну, зависит от точки зрения.
Но он со мной согласен.
So in the 60s, a lot more records, the classic records that everybody loves today, most of them were made mostly live, with everybody playing together.
в 60-х большинство классических записей, которые сегодня все, ну, все любят, были созданы в студии, когда музыканты играли живьем.
То есть все вместе одновременно.
Все вместе.
And there was no Pro Tools, no computers that you could fix a mistake, you could change something. The performance was the performance, and that, in my opinion, is one reason everybody loves, you know, Beatles records, Stones records, Who records, Pink Floyd records, you know, because they played, you know, all together, and it, you feel the energy and the live spontaneous performance.
Ну тогда не было никаких ну Pro Tools, да, инструментов, компьютеров. Тогда выступление было живым выступлением, и поэтому все, как Джо полагает, любят записи именно тех времен.
Это название группы, я думаю, не имеет смысла.
Потому что тогда играли, по-настоящему играли, живая музыка была.
Вот, а я хочу спросить у Джо, что вообще вот значит быть хорошим продюсером? Чем хороший продюсер отличается от плохого продюсера? Кто такой продюсер? Это вот друг, это старший товарищ, или это тиран, диктатор? Кто такой продюсер, хороший продюсер?
Питер would like to ask, what is it like to be a producer, and who... What is it, a good producer?
Well, there are many good producers with many different approaches. Phil Spector was a great producer, and he was in writing songs, doing arrangements, recording, getting everything ready and bringing the singer in at the last minute.
Ну, Фил Спектор был хорошим продюсером, он все
но
делал
он все
прекрасно.
Делал сам за музыкантов.
Да, все делал сам прекрасно, и музыканты появлялись только, когда уже было все готово в последнюю минуту.
But my generation of producers, the great producers of my era, many of them older than me, who I learned a lot from, Paul Rothschild, Ahmet Ertegun, Jerry Wexler, Denny Cordell in England. You know, these guys were people who had an idea about what the music should sound like.
Ну, продюсеры того поколения, к которому относится Джо, дальше он перечислил.
Пол Ротшильд, Ахмет Эртегюн,
Джерри Уэкслер.
Знакомые. Это люди, которые... Ну, у них была идея, да, относительно того, как музыка должна звучать.
And they listened to the group and did whatever was necessary to encourage the group to perform. You know, in a way, a producer has to take the place of an audience at the greatest concert the group will ever play.
Они слушали, ну как, они слушали группу, и их роль была ободрять, вдохновлять, воодушевлять. То есть как бы продюсер воплощал в себе публику, причем публику на величайшем концерте, который эта группа когда-либо сыграет.
And because a studio can be very boring.
And, то, что, да, в студии может быть очень скучно.
Yeah, look, we're here in a very boring studio.
Скучно, да. Сидим, скучаем.
And so it's the job of a producer to make it exciting and interesting and challenging and force the musician in whatever way, through compliments, through insults, through promises or through threats to make a great performance.
То есть задача продюсера — это побудить, да, человека через комплименты, ну как, поощрение, кнутом или пряником, да, чтобы...
Любыми способами,
чтобы музыкант выдал лучшее, на что способен.
То есть он все-таки изучает сначала музыканта, и потом вот как-то вытаскивает из него все лучшее, да?
Так? So he studies the musician first and then brings the best out of him.
Yes, although I have known producers who insist that their best records were made when they met the band for the first time that day in the studio.
Вообще, да, но Джо знал продюсеров, которые говорили, что лучшие записи были сделаны тогда, когда они впервые встретились с группой, и вот в тот день, в первую встречу в студии были сделаны лучшие записи.
Но это заслуга продюсера или группы все-таки?
Is that to be credited to the producer or to the... Is it?
Well, of course, the merit is the group. I mean, they are the musicians. But I think it's very easy for a good group to make a bad record.
Ну, конечно, молодцы группа, они же музыканты, но очень легко для, то есть запросто хорошая группа может записать плохой диск.
It's not possible for a bad group to make a good record.
Ну понятно, да, плохая группа хороший диск никогда не запишет.
In spite of producer, manager and sound engineer.
Да, невзирая на продюсеров и звуковых инженеров.
One of as a representative of the union of record producers, not really, but I always hated this idea that Malcolm McLaren put out that these were four very untalented Sex Pistols, mm-hmm. and that his great gimmick mm-hmm. of punk made a success mm-hmm. when it was obvious that Johnny Rotten is a great singer.
Как представитель профсоюза, да, продюсеров, всегда Джо возражал против того, что говорил Малком Макларен, да, что вот Sex Pistols и группа так себе, а вот он молодец, он, значит, протолкнул эту фишку насчет панк-рока. Хотя понятно, что Джонни Роттен отличный певец, вокалист.
It's nice. To, do you like Sex Pistols?
Yeah.
Why not?
Why not?
Что мы сейчас послушаем?
Еще одну группу, которую продюсировал Джо. Вот, наверное, хорошая группа, которая уже записывала хорошие.
Погромче петь немножко.
Слушаем одну из групп, которую продюсировал Джо.
Еще одну группу, которую Джо продюсировал, я думаю, может быть, самую известную, да, из них. The Pink Floyd, Interstellar Drive. Я думаю, что это вообще лучшая версия этой, ну, с моей точки зрения, да, лучшая версия этой вещи записана вообще, когда бы то ни было.
Но теперь, как я понимаю, у нас есть много конкретных вопросов по конкретным исполнителям.
Вот, да, да, я просто интересно, вот что. Вот, в принципе, же вы начинали как продюсер фолк-групп.
Now there'll be questions about certain artists. The question is, you've started as a folk producer, producer of folk artists.
И вам удалось, ну, вам удалось вот, записать психоделическую группу, да, как вот как, наверное, потом очень долго пытались это сделать. Это Норман Смит, например, даже в вашей студии пытался записать у него.
And you recorded afterwards a psychedelic group, and many people tried to repeat that afterwards, mm-hmm. namely Norman Smith.
Mm-hmm. Even if your studio sound techniques, но как-то у них не очень это получалось.
But they didn't succeed.
Вот как так? Как получилось, что, в общем, тут вот им фолк-продюсер так почувствовали психоделическую группу и так замечательно записали? Что вот, откуда это чувство?
Совпадение или...
How that came about, that a folk producer got groove of this psychedelic music?
Well, I never thought that I was a folk producer.
Джо никогда не думал, что он является продюсером фолк-музыканта.
Вот до того вы продюсировали, в общем, фолк.
But, you know, I worked with many folk artists because I like them.
Работал со многими фолковыми музыкантами, потому что они Джо нравятся.
But at the same time when I was producing Incredible String Band, I was also, I made a record with Eric Clapton, I made a record with Pink Floyd. Fairport Convention was more of a rock band when I began working with them. Mm-hmm. And I also worked with South African jazz group, Chris McGregor Sextet.
Сейчас попробую все вспомнить. В то же время, когда я работал Joe's Incredible String Band, в то же время записывался с Клэптоном, с Pink Floyd, Fairport Convention в самом начале была
рок-группой,
да. Потом, а дальше я не помню.
Даже джазовый коллектив.
Из Африки.
То есть это было просто, вот вам переключиться только с жанра на жанр.
So that was easy to you, for you to switch between genres.
For me, the interesting thing has always been an unusual talent.
Для меня, говорит Джо, инстинкт всегда был необычным талантом.
То есть вы почувствовали в Сиде Барретте вообще?
So you felt in Sid Barrett this unusual talent.
Yes, for me, you know, I imagine, I think in the same part of my brain, you know, about Syd Barrett, about Mike Heron, about Nick Drake, about Richard Chris McGregor, about Kate McGarrigle, about Michael Stipe, about, you know, Cuban trumpet player Jesus Alemany. You know, it's all talent, you know, it's, and if you see a player, someone like that play, you think, I gotta work with him.
Ну вот все перечисленные музыканты, да, они как-то легко помещаются у Джо в одном отделе мозга.
Необычных, да, талантов.
И когда на них смотришь, думаешь, вот это талант, и возникает желание работать с ними.
Но если я возвращаюсь к Сиду Барретту, просто короткий вопрос.
Going back to Sid Barrett, short question.
Это было тяжело работать с Сидом Барреттом?
Was it difficult working with him?
Not at all. Not at all difficult. He was... he wrote wonderful songs. He was full of ideas, creativity. When I worked with him, he was very bright and nice and easy to work with.
Когда, то есть вообще не было трудно. Он был полон идей. Он был очень яркий, по крайней мере в то время, когда Джо с ним работал. С ним было работать легко.
У нас масса здесь пришло приветствий. Есть два вопроса, связанных с нашим гостем. Вот один из них, но как удалось, скорее нам адресован он, как удалось вытащить такого гостя к нам в студию, но это заслуга Петра Кулеша. А второй вопрос, я не знаю, почему, Алекс Харви Бенд. Нравится ли нашему гостю эта группа?
Do you like Alex Harvey Band or listener ask you?
I was never a big fan of Alex Harvey, but I can't say I really listened to a lot.
Никогда Джо не был фанатом Алекса Харви, но не может сказать, что очень много слышал его записей.
Ну что, может быть, мы послушаем еще один музыкальный номер, как раз который продюсировал Джо Бойд, и это будет группа Fairport Convention.
Pour trouver la porte,
mais si tu dois partir, attends. Mais si tu dois partir, attends. Sinon tu dois rester là.
C'est pas que je te demande de prendre part dans ce jeu. Si ce monde n'est pas par contre,
mais si tu dois partir, attends. Mais si tu dois partir, attends. Sinon, tu dois rester là.
Tu sais, j'aurai des cauchemars et aussi mauvaise conscience. Et si je tu espères,
mais si tu dois partir, attends. Mais si tu dois partir, attends. Sinon tu dois rester là.
Это была группа Fairport Convention, фрагмент их альбома On Health Breaking. И Джо сказал нам, что у него есть интересная история по поводу Fairport Convention. Было бы интересно услышать. Джо,
sorry. Yes, it's that track was the only hit single. In Fairport Convention career.
Uh-huh. Эта запись была единственным хитом в карьере Fairport Convention.
They had always sung Dylan songs, but Sandy Denny, the singer, said she was a bit bored with singing so many Dylan songs, and so when they said the boys in the group wanted to sing this song, you know, if you got to go, go now, or else you got to stay all night. She said, well, a friend of mine and I translated into French, and we'll do it as a Cajun song. So they said, okay.
Ну, значит, пели всегда песни Fairport Convention, пели песни Дилана, много песен Дилана, и, наконец, они устали от этого. Да, Сэнди Дэнни, певица, да, устала петь песни Дилана и предложила спеть.
Предложила, да, что она и ее друг вот за ночь переведут песню на французский.
Это Дилана, да, песня?
Песня
да,
Дилана, да, и споют ее на кейджин. But I see there no author, не указан автор, который переводил. Я смотрю, в авторах только Дилан значится.
There is a, in the credits, you see only Bob Dylan's name.
That's because... Dylan's manager would not allow any credit or royalties
really?
To go to the translator into French.
Потому что менеджер Дилана не позволил, чтобы какие-то роялти попали переводчику на французский.
But the funny thing that happened was we wanted in Cajun music, which is from Louisiana, there's usually a washboard making a kind of sound. Yeah. And we wanted to have that sound on the record, but we didn't have a washboard.
Mm-hmm.
And the drummer had said he had a better... Maybe we had a washboard, but the drummer didn't like it.
Mm-hmm.
And he had a better idea. and they had those Eames chairs, you know, those plastic chairs with a certain shape, which you can stack.
Ну, было такое, поскольку вот эта музыка, да, Cajun music, Cajun это где-то в Америке, хотели, чтобы там, как и положено, звучала стиральная доска. Но поскольку у них не было стиральной доски, либо та, которая была, не нравилась ударнику, да, значит, взяли стулья, которые пластиковые такие, которые ставятся один на другой, получается такая стопка стульев.
So he had a stack of chairs, and he was running his drumsticks along the back of the chairs, like that.
На палочками играл по этой стопке стульев.
Он проводил сверху вниз.
And поставили ряд стульев, да, и палочки проводил.
And then he wanted to have another effect, like a cowbell or something like a drummer has, and he put there was an empty milk bottle, and he put it in the top chair, so he could reach it with it at one point in the last chorus. To go tink 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 on the milk bottle, and when that.
И вот на стуле была поставлена бутылка из под молока, ну как бывает на ударных установках такие штуки, да.
Cowbell.
Типа колокольчиков, да, коровьих, не знаю как.
Низкий звук колокольчика, да. Cowbell.
Была вот как бы в качестве альтернативы поставлена бутылка молока, и по ней ударник играл, то есть проводил по стульям и играл потом по этой на бутылке молока.
And when we were trying the song, we had many takes, you know, to try to get the feeling right and the rhythm, and the violinist was just learning the song. And so finally we got this take that was just magical. Everything was going very well. And on the last chorus, he went to hit the milk bottle, and he hit the stack of chairs, and the milk bottle fell off and smashed on the floor. And all the group looked up like, oh, we've ruined the take.
И было очень сделано много дублей, искали вот этот, ну, правильный звук, скрипач тоже разучивал песню, и вот наконец-то было такое волшебство наступило в студии, и в самом конце, да, в самом конце песни
всё
ударник,
идеально было записано,
всё было идеально, да, должен был ударить по этой бутылке молока, и она упала на пол и разбилась вдребезги, и все, понятно, да.
Боже, мы испортили всё.
And I ran from behind the desk to the front of the control room, gesticulating like a madman to say, keep playing, because the smash of the milk bottle was absolutely in time.
И я, как говорит Джо, как сумасшедший, значит, прибежал от вот этой пульта, да, прибежал к стеклу, да, и как сумасшедший начал жестикулировать, показывать, играйте дальше, потому что бутылка разбилась абсолютно в ритм попала,
в такт попала, да.
So I love that moment in that record. It's definitely an effect you would never get with Pro Tools.
Очень нравится этот момент, вот этого эффекта различными Pro Tools никогда не добьешься.
Да, вот так делали музыку в 60-е. So that's the way music was made in the 60s.
Yeah. Broken milk bottles.
Разбитые бутылки молока.
Вот, возвращаясь к Дилану, очень интересно задать по поводу фестиваля в Ньюпорте в 65-м году.
Going back to Bob Dylan, Mike would like to ask a question about a festival in Newport in 1965.
Это был фестиваль, когда Дилан впервые выступил с электрической группой, с электрическими инструментами, и Джо был тогда сценическим менеджером, или по-английски stage manager.
It was at this festival that Bob for the first time used electric instruments, and you were the stage manager.
That's correct.
И очень много споров по поводу того, что произошло тогда, потому что аудитория, некоторые говорят, что аудитория начала шуметь, некоторые говорят, что на самом деле аудитория не шумела, некоторые говорят, что это было потому, что Дилан играл электричество, а некоторые говорят, потому что был просто плохой звук. Вот что Джо думает об этом?
There are various versions as to what happened. Some say that the audience
was booing.
Some say the audience didn't boo. Some say it was because Dylan was playing electric instruments. Some say
it was because of bad sound.
The sound was not okay. So what do you think?
I think the sound was pretty good.
Думаю, что звук был хороший.
But it was much louder than any sound anyone had ever heard before.
Ну, это был, звук был громче, чем то, что кто-либо когда-либо слышал.
So many people were covering their ears and complaining that it was so loud.
Многие закрывали уши и жаловались, что слишком громко.
And but more significant was this collision of ideology and generation.
Но важнее было вот это столкновение идеологии и поколений.
In fact, the Newport Folk Festival organizers were many of them were Communist Party members or former Communist Party members who believed that folk music was the music of the people.
Организаторы вот этого фестиваля были членами коммунистической партии или бывшими членами коммунистической партии. Они полагали, что фолк-музыка это музыка народная.
And that the important thing of Pete Seeger, who is a wonderful man and a wonderful singer, he believed that every song that you perform should be able to be sung by an amateur and around a campfire. You know, you should be able to have a tune that you can remember and lyrics that you can sing.
И Пит Сигер был убежден, что любая песня должна быть такой, чтобы ее мог спеть любитель, да, любой человек, вот сидя у огня, чтобы была такая запоминающиеся слова и запоминающаяся мелодия.
А Пит Сигер был одним из организаторов фестиваля. Mm-hmm.
And Pete Seeger loved the young Bob Dylan because he wrote such songs.
Acoustic.
Yeah, he wrote fantastic songs about racial injustice, about peace against war, about injustice. You know, he was the leading songwriter of a generation. But suddenly, in 1965, his songs changed.
Пит Сигер любил раннего Дилана, акустического, потому что он писал прекрасные песни о несправедливости,
о дискриминации.
А потом все изменилось. Ну, то есть стиль Дилана, да, изменился.
And he was writing songs very personal, maybe possibly influenced by drugs, which was shocking to the political songwriters.
Он стал писать песни очень личные, может быть, под влиянием даже наркотиков, что было шокирующе для политических.
And in the final insult to the old generation, he was playing them loud and electric with drums.
И последнее оскорбление, нанесенное более старшему поколению, он играл эти песни громко на электрической гитаре, да еще и с ударными.
But this legend which you referred to with your gesture of chopping, that Pete Seeger tried to chop the wires leading to the speakers.
Вот эта легенда, которую Миша, как сказать, намекнул, сделав такой жест рукой, да, как будто кто-то что-то обрубает.
Существует легенда, что Пит Сигер стоял с топором, пытался обрубить провода электричества.
I can say for sure that he never did.
Точно он этого не делал.
But I think some months afterwards he gave an interview and he said that he was so upset by the sound that if he had had an axe, he would have cut the wire.
Несколько месяцев спустя он дал интервью и сказал, что если бы у него был в руках топор, он бы обрубил провода.
У нас два вопроса есть. Один касается Джона Кейла, а второй Мадди Уотерса. Если можно, хотя бы о работе с ними.
It's one about John Cale, but the other about Muddy Waters. Could you say a couple of words about working with each of them?
This is, I like these kind of questions, which I call bookend questions. You know, in a library you have something at one end and something at the other to hold everything else in place. And Muddy Waters and John Cale are bookends for me.
Это вопросы, как бы, так, держатель для книг, да? Как
закладки. Есть...
Нет, это держатель для книг. То, что вы ставите с одной стороны книжной полки и с другой, да, чтобы все книги на полке не попадали. Вот. И то же самое, вот и Мадди Уотерс, и Джон Кейл, это как бы такие, ну, подставки для книг на книжной полке. То есть, чтобы они стоят с разных концов книжной полки, да?
There is no word for bookends in Russian, well, okay. You see. but both wonderful musicians.
Но они оба прекрасные музыканты.
Muddy Waters was tremendously dignified man.
Muddy Waters, он был человек, исполненный чувства собственного достоинства.
You felt like a small boy next to him, you know.
Рядом с ним чувствовал себя маленьким мальчиком.
Yeah, he was a man, he was strong and very quiet, but very powerful. And for me, working with those musicians on that blues tour, mm-hmm. I never produced a record with Muddy Waters, but touring with him, you could say, was my first experience professionally in the big experience professionally in the music business, and maybe the best. Everything else after that was kind of downhill.
Mm-hmm. Ну, Muddy Waters был мужчина, он был сильный внутренне, да, но в то же время тихий, и вот работа с ним в его туре, да, была одним из таких самых
пиковых моментов.
Пиковых моментов, да, работы с музыкантами для Джо.
And but even in this downhill period the rest of my life there were great moments, and working with John Cale was great.
Но даже вот на этом уже нисходящем пути были все равно какие-то всплески, и один из них — это работа с Джоном Кейлом.
He came to London to work with me on a record by Nico.
Он приехал в Лондон, чтобы работать с Джона на записи
певицы
Нико.
Called Desert Shore.
Ну, вот, под названием.
And while he was in London working on the record, when we finished one afternoon, he looked at all of these tapes in the studio.
Когда он был в Лондоне, во время работы над этим диском, он посмотрел на все вот эти пленки в студии.
And he said, what is this other record? What are these other projects you're working on? What are they any good? What are they like? Play me. I want to hear what else you're working on.
Он сказал, а что это за другие проекты, над которыми ты работаешь? На что это похоже?
Сыграй мне что-нибудь.
Ну что-нибудь, поставь мне что-нибудь, да, послушать.
So eventually we played him Nick Drake.
И в конце концов мы ему поставили записи Ника Дрейка.
And he became completely obsessed.
И он просто стал одержим вот этим.
And he said, "Who is this guy?"
Он сказал, кто этот парень?
Where is this guy?
Где он?
Where is he right now?
Где он прямо сейчас?
I said, "Well, I think he's at home in his flat."
Думаю, что он дома. Я сказала, я думаю, что он дома, он вся в квартире.
He said, "Well, give me the address.
Дай
I'm going адрес. Over there."
Да, дай мне адрес, я туда еду.
And I called Nick on the phone. I said, Do you know who John Cale is?
Я позвонил Нику и спросил, знаешь, кто такой Джон Кейл?
He said, I think so.
Да, мне кажется, что знаю.
I said, well, he's in a taxi.
And вот он в такси.
He's arriving at your front door in 15 minutes.
Через 15 минут будет у тебя перед дверью твоего дома.
And I heard nothing more. And then the next morning, we were supposed to be mixing Nico.
И так с тех пор, ну, дальше была тишина, и на следующее утро вот Джо, да, свои товарищи продюсировали,
микшировали
записи Ника, да.
And I got a phone call at 10 o'clock from John Cale saying, at 12 o'clock I need a clavichord, a Hammond organ, amplifier for the viola, a bass guitar, all this equipment, I need it in the studio at 12 o'clock.
Ну, в 10 часов утра позвонил Джон Кейл и сказал, что мне нужна...
Это.
В общем, да, куча оборудования.
В 12 часов.
В 12 часов должна быть эта студия, да.
I said, but we're supposed to be mixing.
Ну, я сказал, что мы же вроде микшируем запись.
Нико, да.
And he said, never mind that, we're recording Northern Sky and Fly.
Он сказал, да брось ты это все, мы будем записывать.
Мы записываем песни «Northern Sky» и «Fly».
And those are two tracks you hear, two of my favorite tracks you hear on «Brighter Later» by Nick Drake.
Это две любимые записи.
Которые мы слышим на альбоме Ника Дрейка «Brighter Later». Джо, вот если зашла речь про Ника Дрейка, то было бы очень интересно услышать от вас хотя бы пару слов о том, что это был за человек. Нужно сказать для слушателей, что Ник Дрейк действительно был сложной личностью. Это человек, который практически отказывался выступать с концертами и который в конечном счете в 1974 году фактически покончил с собой, приняв дозу снотворного. Что вот был за человек Ник Дрейк? Как с ним было работать?
While we are talking of Ник Дрейк, Mike explained then the kind of person he was.
Difficult.
Like, what can you say, could you say about him as a person?
Well, he was very shy.
Скромный был очень.
But he was very good to work with.
С ним было очень хорошо работать.
He was a wonderful musician.
Прекрасный музыкант.
Everybody knows his, or people who know of him know about his songs, his voice. But also he was a fantastic guitar player.
Люди, которые знают о нем, или его, или о нем, знают его песни, его голос, но он был фантастическим исполнителем на гитаре.
If you listen to the guitar parts and you compare it to any other acoustic guitar player, really he is technically at the top.
Ну, если вы послушаете гитарные какие-то вещи и сравните с акустическими, да? Ну, я тут не очень поняла. Ну, то есть он с другими акустическими гитаристами, то он сильно первый.
Просто
да.
на выше, там
он на вершине.
У нас, вот, к сожалению, время нас поджимает, поэтому мне бы хотелось поблагодарить нашего гостя.
We are running out of time, alas, and we would like to thank you for joining us.
Мы знаем, что Джо в Москве, в общем, на проездом, хотя был в России по делам.
We know that you are in Moscow for a brief period, although you've been here on business.
Well, not so much business as pleasure going to the Cyan Ring Festival in Shushinskoye.
Ну, скорее ради удовольствия, а не по делам, на фестиваль, как это по-русски?
В Шушинском.
В Шушинском, да, как он называется, я не очень поняла.
And I can recommend it to all the listeners of Echo Moscow.
Может порекомендовать этот фестиваль? Once again, what's the name of the festival?
Cyan Ring.
Саянское кольцо.
Саянское кольцо.
And it comes every year in July.
Каждый год этот фестиваль происходит в июле.
And it has Russian music and Tuvan music, Altai music, Khazian music. And Ina Jalana was a big success there this year. And many local groups, many authentic folklore groups, but also mixtures, fusions, you know, all kinds of music.
То есть там разные группы, да, вот перечислил Джо, что там русская, алтайская, тувинская группа, ну, музыка, да, этническая, там местные группы, знаменитые, незнаменитые. Вот Инна Желанная в этом году была очень принята.
And it's free.
И это бесплатно, вход свободен.
Нам бы хотелось заручиться вот обещанием Джо, что если он приедет на следующий год снова на фестиваль, он снова придет к нам в студию.
We would like to ask you to promise that if next year you come for the festival, you would maybe join us here in the studio once again.
It would be a great pleasure. I've enjoyed this very much.
So that was.
Thank you, Joe. It was a real pleasure for us.
I think we have to applause.
Thank you for all.
Thank you a lot.
И напоследок мы послушаем как раз одну из тех записей Ника Дрейка с Джоном Кейлом, о которой говорил Джо. Он продюсер этой записи. Это Northern Sky с альбома Brighter Lighter. Northern sky,
been a long time that I've wandered through the people.